«Еще каким, парень? И ты все еще можешь говорить с этой РС?»
«Нет. Я хотел как можно быстрее выбраться оттуда. Выбраться из этой крови».
«Моей крови?»
«Ну, в большинстве своем, да. Твоей крови, сержант».
«А другая часть?»
«Принадлежала этой песне, песне мостожогов». Смычок закрыл глаза и оперся головой на камень.
«Кимлок, будь он проклят, этот тоннойский духовидец из Орлитана. Я отказал ему, но он все равно это сделал. Он украл мою историю, и не только мою, историю всех мостожогов. Он украл ее и сделал из нее песню. Этот ублюдок взял и вернул нас в лапы Рараку. Иди помогать остальным, Флакон».
«Как прикажешь, сержант».
«И еще. Спасибо».
«В следующий раз, когда встречу РС, обязательно ей передам».
Смычок уставился ему вслед.
«Так значит, будет следующий раз, да? Интересно, сколько подробностей ты утаил, парень?»
Он гадал, не станет ли завтрашнее утро свидетелем его последней битвы. Едва ли он о таком мечтал, но если это будет необходимо... Возможно, его призывали присоединиться к павшим мостожогам. Тогда это не так уж и плохо. О более жалкой компании и мечтать нельзя.
«Проклятие! Как я по ним скучаю! Скучаю по всем, даже по валу!»
Сержант открыл глаза и встал на ноги, затем поднял и надел шлем. Он повернулся и окинул взглядом низину к северо-востоку, укрепление врага и пыль с дымом, которые поднимались от города, спрятанного внутри оазиса.
«И по тебе, Калам-Михар. Интересно, осознаешь ли ты, зачем оказался здесь?»
Обезумевший шаман извивался и шипел, носясь по кругу словно краб, вздымая с почерневшей от огня плоской костяной плиты пыль. Караб, державший во рту полдюжины панцирей скарабеев, которые висели у него на шее для защиты от злого глаза, сморщился, когда его стучащие зубы попали на один из панцирей и раздавили его, оставив на языке горький вкус. Он вытащил изо рта амулет и начал сплевывать остатки хитина. Леоман подошел к шаману, схватил его за тилабу, поднял костлявого мужчину с земли и потряс, превращая в месиво из летающих волос, тканей и слюней. После этого Леоман вновь усадил шамана и прогремел.
«Что ты видел?»
«Армии!»
— завопил старик, дергая свой нос так, будто он только что вырос. Леоман сердито нахмурился.
«Это мы и без тебя видим, проклятый факир!»
«Нет! Еще армии!»
Он проскользнул мимо Леомана и побежал к южному выступу холма, где начал подпрыгивать на месте и тыкать пальцем в малозанские укрепления на острове напротив старого дренажного канала. Леоман и не думал следовать за ним. Он пошел к Караббу и трем другим воинам, пригнувшимся за низкой стеной.
«Карабб, отправь к Шаик еще одного всадника. Нет, постой, лучше езжай к ней сам. Даже если она делает вид, что ее не волнует наше прибытие, я хочу знать, как на рассвете будут расположены племена Матока. Узнай это сразу после разговора с ней. И, Караб, обязательно поговори с ней лично. Потом возвращайся сюда».
«Сделаю все, как ты прикажешь»,
— ответил Караб, выпрямляясь. В 20 шагах от них шаман развернулся и начал кричать.
«Они тут! Псы, Леоман! Виканские псы!»
Леоман нахмурился.
«Этот дурак с ума сошел!»
Караб вскочил на коня. Он не станет тратить время на то, чтобы седлать его, особенно если это придется делать под безумные вопли шамана. Воин уселся, затянул потуже удерживающие пику на спине ремни и пришпорил скакуна. Путь в оазис был извилистый и ухабистый, он вился между глубокими дюнами и неровными выступами, из-за чего ему приходилось замедляться и позволять лошади самой выбирать безопасный маршрут. День плавно перетекал в вечер. На юго-западе оазиса, где путь пролегал через глубокие рытвины, уже вовсю разбегалась тень. Когда конь обошел по щебню резкий изгиб, внезапное зловоние одновременно обдало своим духом и коня, и всадника. Путь им преграждала мертвая лошадь, а прямо под ней — труп. У Карабба заколотилось сердце. Он спрыгнул с коня и медленно двинулся вперед. Посланник Леомана, тот, которого он отправил, как только прибыли войска. Арбалетный болт прямо в висок. Проломил кость, прошел насквозь и вырвался с другой стороны. Караб изучил скалы вокруг. Если бы в них прятались убийцы, он был бы уже мертв, рассудил воин. Значит, скорее всего, они не ожидали, что будут еще посланники. Он вернулся к своему коню. Было трудно уговорить животное идти мимо трупов, но он смог, наконец, обойти их и снова запрыгнул на скакуна. Неустанно осматривая округу, он продолжил путь. Спустя 60 шагов дорога выходила на открытый песчаный склон, за которым виднелись пыльные кроны Гульдинтх. Облегченно вздохнув, Карабб погнал коня вперед. Два сильных удара в спину бросили его тело вперед. Лишенный стремян и седла, Карабб схватился за шею скакуна, хотя животное кричало от боли и дрожало. В движении его паническая хватка ослабла, и правое колено коня с силой снова и снова било Караббу по шлему, пока тот не свалился и узловатый сустав не стал врезаться в его голову. Карабб цеплялся изо всех сил, но продолжал сползать вниз. Затем сполз, и его тело оказалось под градом ударов передних ног. Препятствие замедлило коня у подножия склона, и Карабб, взмахнув ногой, цепляясь каблуками за камни, смог перебросить тело через голову скакуна. Очередная стрела ударила в землю и отлетела влево. Конь застыл посреди склона. Карабб перебросил вторую ногу, затем обернулся вокруг своей оси на другую сторону и снова вскочил на скакуна. Он уронил поводье, но успел вцепиться пальцами в гриву, вогнав каблуки в бока животного. Еще одна стрела отскочила от камня, затем копыта зарылись в песок, и они внезапно погрузились в солнечный свет. Прямо впереди ждал оазис и укрытие под сенью деревьев. Карабб прижался к шее коня и погнал его еще быстрее. Они нырнули на тропинку между гульдинтхами. Оглянувшись назад, он заметил глубокий порез на левом боку скакуна. Рана кровоточила. Затем увидел, что копье свободно болтается у него на спине. Две стрелы вонзились в древко. Они вошли под разными углами, удар был практически одновременным, судя по трещинам, ощерившимся навстречу и поглотившим инерцию стрел. Карабб высвободил сломанное оружие и отшвырнул прочь. Он мчался по склону.
«Тигриные полосы», —
прошептала она. Ее глаза затянулись пеленой за лиственным дымом.
«Тигриные полосы, нарисованные на жабе. Почему-то так ты выглядишь еще более опасным».
«Да, милая, я чистый яд», —
пробормотал Гиборик, разглядывая ее в сумраке. В ее глазах снова вспыхнула жизнь. Случайные едкие замечания стали резкими, что говорило о том, что разум наконец очистился от отупляющего тумана Дурханга. Она все еще кашляла так, будто легкие были заполнены жидкостью, но лист шалфея в смеси с ржавым листом облегчил ее состояние. Женщина отвечала на его взгляд с любознательным, немного резким выражением лица, непрестанно вдыхая из мундштука кальяна. Дым выпускала через ноздри.
«Если бы я мог тебя видеть», — шепнул Гиборик, — «я бы пришел к выводу, что тебе полегчало».
«Так и есть, Дестриант Трича. Хотя я думала, что твои кошачьи глаза могут прозреть любую пелену».
Он фыркнул.
«Просто ты больше не глотаешь слова, Скиллара».
«Что мы сделаем теперь?»
— спросила она после паузы.
«Скоро закат. Я хотел бы найти Луорика, и хорошо бы тебе пойти со мной».
«А потом?»
«А потом я отведу тебя к Фелисин-младшей».
«Приемной дочери Шаик».
«Да».
Скиллара отвела взгляд и погрузилась в изучение дыма.
«Сколько тебе лет, девочка?»
Она пожала плечами.
«Сколько нужно. Если я предназначена исполнять приказы Фелисин-младшей, так тому и быть. Обида бессмысленна».
Неловкий разговор. Идет рывками. И это тревожило Гиборика. Шаик была такой же. Он поморщился. Видно, этот дар интуитивного мышления был чисто женским. Несмотря на свои почтенные годы, он не мог похвастаться опытом, который бы позволил на такое ответить.